Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех с воскресением Христовым. И опять мы получили подкрепление Священного Писания и евангельское повествование, которое уже много раз читали и в очередной раз прослушали и вспомнили, как Господь даровал зрение двум слепым, которые которые услышали, что Иисус идет, и шли за ним на по слуху, на ощупь, и просили даровать им зрение, исцелить их слепоту. Вот. И еще в другом месте мы знаем из Евангелия, и там тоже два слепца сидели, другие два слепца сидели, просили и услыхали, что приходит мимо. То есть, и возникает вопрос, почему всегда по двое? Ну, один слепой, один зрячий его ведет, это все понятно. Но когда два слепца, как они могут помочь друг другу? Вот. И вот случайно это... Или это что-то нам говорит? То есть, почему нам об этом говорится в Писании, что их двое всегда? Да? Ну, мы смотрим на свою, так сказать, природу, физиологию. У нас зрение бинокулярное, то есть два глаза у нас. Не три и не один, два глаза. Вот. Конечно, можно один глаз закрыть и смотреть одним глазом на мир. И то же самое цвета, те же самые формы сюда. Но... смотрение одним глазом, оно как-то все равно для нас некомфортно, неудобно. Вот, то есть, когда два глаза, ну, тем более боковое зрение сюда с правой стороны или с левой стороны, поэтому как бы, мы теряем отчасти. В общем, это все равно хуже. Вот. А ведь есть еще другой смысл бинокулярности, другая бинокулярность. Это, в принципе, бинокулярность самого зрения. Да? То есть мы одно у нас зрение направлено на видимый мир, а другое на невидимый мир. А к невидимому миру мы относим и свою душу, и свой дух, и Бога, и Царство Небесное, и ангелов, да, они, то есть все к невидимому миру, также все и добродетели, там, да, вера, одежда, любовь, все это вещи невидимые. Вот, какие-то проявления, они могут быть видимы. И поэтому только обладая полнотой бинокулярного зрения на что-то, то мы видим тогда и что на самом деле происходит. Здесь и там. И тогда выправляется понимание того, что мы видим здесь. Потому что если убрать духовное зрение, то мы... одним только внешним зрением, как ученые неверующие смотрят, да, люди неверующие смотрят, они все видят искаженно. У них нет главного видения, да, что вот этого невидимого мира, который создал все это и влияет на все это, и хранит, держит, и участвует и так далее. Поэтому уже у них зрение это внешнее, оно не охватывает, оно не дает того результата. То есть оно ошибочное, оно обрезанное, оно... неверное, не истинное и так далее. Вот. Ну, кроме тех, если там просто касается чего-то внешнего, то там оно срабатывает. А как только взять вообще, а как в жизни, оно тут же проигрывает. Поэтому нужно блюстись не только за телесное зрение, которое нам дает возможность в этом мире функционировать, действовать, что-то делать. Да. Вот. И потеря зрения это очень большое трагедия для человека, потому что человек, лишенный глаз в этом мире, да, он становится обузой для людей, он не может сам зарабатывать, сам что-то делать, оказывать помощь, он сам нуждается в постоянной помощи, он просит и не только вот подать ему на жизнь, на пропитание, на одежду, на кров, но он еще и просит, чтобы его перевели там через улицу или что-то куда-то подвели, и чтобы он не столкнулся с чем-нибудь, не попал под повозку какую-нибудь и так далее. То есть у него намного больше опасностей из-за того, что он не видит, что происходит вокруг. и он только на слух и на осязание рассчитывает. Поэтому это большая трагедия. Но куда больше трагедия, это когда человек слепой духовно. Уже здесь это заканчивается какими-то неприятностями в этой жизни. А слепота духовная ведет к тому, что человек себе зарабатывает неприятности для вечности. Он ничего не видит, он не понимает, что происходит в духовном мире, и кто он такой там, и есть он вообще там, и как ему действовать и так далее. Поэтому это является пример, показан здесь со стороны человеков, то есть инициаторами служили эти два слепца. Не Господь и шел, да, и вот подошел, как бывают такие случаи, да, когда вот несли гроб с единственным сыном вдовицы, она не искала, не просила, да, пришла и плакала. Господь сам подошел, да. Он был инициатором этого воскрешения. А здесь эти люди. И вот в том случае, когда два слепца сидели и проходили, и мы говорили, даже замолчите, они еще сильнее стали кричать. То есть, вот как со слепотой, интересно получается, инициатором должен быть человек. Господь не вмешивается в слепоту. Если ты, то тебе нравится жить слепым, ну, будь слепым. Тебя устраивает твое положение, что ты ничего не видишь. И будь таким. Их не устраивало. И поэтому они по слуху не только узнали, что такой ходит человек, но что имя его Иисус, и что он сын Давида, там, поколение, да? Вот. И они его так и называют. То есть они через призывание имени, через свою инициативу и призывание имени, да, обратили внимание. Иисусе, сыне Давида, помилуй нас. То есть помилуй нас — это очень широкое понятие, да? Поэтому привлечь просто, что ему нуждается в какой-то милости, какой-то милости. И уже когда он воспринимает, тогда он уже более подробно объясняет ему, что они хотят прозреть. И вот здесь очень интересное сочетание. Можно подумать, что они, ну, как бы богословски необразованные, поэтому назвали Иисуса Христа не сыном Божиим, а сыном Давида. Давид, насколько мы знаем, Богом не был. Это был царь, Божий человек, но Богом не был. Да? И то есть они его исповедовали человеком. Вот в Иисусе, сыне Давида, это человек. Но Иисус Христос был человек и Бог. Знаете? Поэтому Иисусе, сыне Божий, Иисусе Боже мой, или Иисусе Сыне Человеческий, мы все равно обращаемся к одной той личности. Как бы мы его, сколько бы мы не захотели, через человека ли, или через божество его, но мы приходим в одну богочеловеческую личность. Они сошли со стороны человека. Имя-то Иисус относится и к Богу, и к человеку в лице Иисуса Христа. Поэтому через имя они все равно попали к тому, кому надо. Но они исповедовали его только человеком и верили, и ожидали, что именно человек этот человек, может даровать им зрение, может вернуть им зрение, может исцелить их слепоту. А эта вера куда более сильная, чем если бы не веришь, что он Бог. Потому что для Бога проще. Ничего не стоит, что угодно сделать. А человеку сделать Божье дело намного труднее. Поэтому, если бы они знали, если бы он Бог, они бы, ну, а ты Бог, поэтому что там? Что-то как можно не верить, что Бог может все, что хочет, да? А вот человек нет. Поэтому Господь проверяет их веру. Таким путем. Именно что он говорит, вы верите, что я, а кто я? Вот то, что вы назвали меня, Иисус, сын Давидов, могу и вам это сделать. То есть он не проявляет их веру в Бога. Здесь. Здесь речь о Боге вообще не стоит. Они говорят, что Иисус, сын Давида, и он с ним как сын, и начал общаться, и не поправил их. Да вы тут немножечко, ребята, я не просто сын Давидов, я там так говорю. Нет. Это не богословский был спор. Это была жизненно важная инициатива получить зрение в этой жизни. И Господь проверяет их веру, что неужели вы на самом деле верите, что я, человек, сын Давида, могу вас это сделать. Разве люди вот так вот возвращают зрение слепым? Как было сказано, и в Израиле такого никогда не было видно и слыхано, да? Вот. И они говорят, да, мы веруем, что именно ты, Иисус, сын Давида, можешь. То есть, что ты, как человек, можешь это сделать. Но потом знаем, что святые Божьи угодники, да, исцеляли и давали зрение, и всякие чудеса творили, и не меньше даже, больше, чем Господь творил. Да? Вот. То есть, этим Господь готовит людей к тому, что когда он уйдет, вот эти все, все, что он проявлял на земле, и даже больше, как он сказал, больше, будет делать люди, а не боги. И в завершение он говорит, хорошо, я принял ваше исповедание, что вы верите, что я могу это сделать. Сейчас проверим, работает ли оно в данном случае. То есть, соответствует ли действительность тому вашему исповеданию. Потому что бывает, люди верят, исповедуют, но это расходится с действительностью. То есть, вера какая-то не та. Что-то не то бывает. Хотя формально все может совпадать. А вот внутренняя вера не та. А это, опять-таки, не видно. Это будет видно по результату. И если они прозреют, это мы как бы наперед просчитываем, да? Интересно, что сейчас будет? Вот, представьте, мы там соучастники, мы еще не знаем, чем закончится. Мы из Евангелия не знаем, чего, вот только мы там сидим и смотрим. И стоим рядом и смотрим на все это. Ну, например, по себе думают, так, интересный вопрос. Интересно, сейчас сработает или нет? Мы сами сказали. Интересно, сейчас туда прозреет или нет? То есть, они заявили, что да, верят. Ну, и вот мы ожидаем, мы не знаем, чем все кончится. И тут раз, и они прозрели. И подтвердили, что их вера была истинной, точной, сильной, достаточной. Вера в то, что Иисус, сын Давида, они же не солгали. Он это ходило по Израилю, но сын Давида. По происхождению человека, человеческому. Предстоит дело из рода Давида. Царственная особа. По крови даже. Вот. И тем не менее, это сработало. И дальше Господь им говорит, что никому не рассказывайте. И здесь следует указание Евангелия, что они, а они наоборот, то есть получают, как бы он их подогрел, идите и рассказывают. Вот никому не говорите, они пошли и всем стали рассказывать, что сделал им Иисус, как они прозрели. Вот. И это, конечно, разбудоражило князей иудейских. И они стали говорить, что он силой Вельзевул изгонит. Ну там он еще и бесы выгонял, там написано, да, дальше. И любую болезнь исцелял людям. И им надо было как-то вот это мнение, расположенность людей, да, пригасить, объяснить, что это. И они стали, выдумали правдоподобную версию, что он силой бесовской, силой зла изгоняет беса. Ну, как может бес изгонять беса? Притворно. Это игра. Это развод. Так, когда просто дурит. Вот. Вот он приходит без вот так. Мы сыграем сейчас. Вот. Дальше, ну, хочу человека поддержать своего. Общественное мнение к нему. Чтобы что с ним считались, чтобы его уважали. Чтобы, а он будет потом наши внушения внушать им. А мы будем губить их еще лучше. Вот на этом основано. Да, это идет договор, спектакль такой. И такое возможно. И они это понимали, они же не были там совсем там дебилом каким-то, да. Ну, умные люди были, понимали. И они поэтому и нашли такой раз. Единственное возможное оправдание. Да. Но бес извинения не возвращает. Еще и знание может как-то там. Поэтому они не могли сказать насчет зрения. Это много раз было, да, они выясняли, его все порожденно, помните, и все, и родители, они ничего не будут. Не могут сказать, ой, это он бес возвращает зрение. Хотя они там потом в наглую говорили, да, что он исцеляет силой бесовства. Уже потом уже просто пошла такая хула, это уже помню. Потому что бесы, опять-таки, могут играть на это, то есть они навел болезнь и убрал ее, и вот изображать какое-то исцеление, да. Но исцелять уже болезнь, которая природна там, или они не могут. Не дано им это просто. Вот. Которые сами наводят и снимают. Это, вот на этом уровне они могут. То есть там навели через ведьму, или колдуна, неважно, или сами навели. А потом предлагают какого-то своего человека, и он приходит и снимает это. И вот он, исцеление. Но это не исцеление такое, да? Это игра опять-таки, ложь. Вот. А настоящие болезни, которые вот это, они не могут, слепоту настоящую они не могут исцелить. Вот. Поэтому это была хула, конечно. Вот. И Господь продолжал проповедовать Евангелие Царствия. Потому что Евангелие Царствия это Евангелие нового по отношению к старому, вечного мироустройства Божьего. И здесь мы слышим часто и в Писании, и в богослужении, да, о беззаконных. 50-й псалом, да, значит, не только от грехов, и от беззакония. То есть есть какое-то такое направление негативное, который называется, в отличие, не просто греховное, оно еще беззаконное. Беззаконники есть. Да? И вот почему оно выделено вот в особый ряд такой? Ну, грешники, все грешники. Зачем вот еще подчеркиваешь? Потому что это как бы особая линия поведения людей, в которой, по сути, трудно найти человека, который бы не стал беззаконником. Трудно. Вот. И мы, конечно, понимаем это в узком, чаще всего в узком таком направлении. Это только вот, ну, духовные законы божественные, да, которые там как бы Господь обозначил. И в Писании, и в заповедях. Вот. На самом деле все намного глубже и шире. Не только законы нравственные, имеется в виду, а все до единого законы, существующие в божественном мироздании. Все законы. И мы многие эти законы нарушаем ввиду полного непонимания, даже незнания, что они есть. То есть есть злостное нарушение закона, то есть, когда я знаю этот закон и специально, намеренно пытаюсь его обойти или переступить. Отсутствует, что переступить. По-русски. Переступить, а по-славянски преступить. И отсюда инославянского слова, что преступник. А если по-русски, то переступник, надо говорить. Правильно, переступники. А у нас преступники. Потому что старое слово было использовано, преступление. Да? Это когда человек переступил через что? Через закон Божий. Да? Через опубликованный закон Божий. Это явное беззаконие. А если человек переступает не через опубликованный, то есть нету, не прописано ни в заповедях, ни в Писании, ни где-то еще, он не прописан, но он существует. Тоже как физические законы. От того, что человек, ребенок не знает физического закона, это не значит, что он с крыши дома прыгнет, что он не получит известный нам результат. Как минимум вечер, а то и смерть. Да? Вот. То есть законы действуют независимо от их знаний. Знания о них. Поэтому важный закон, Господь нам озвучил. Донес. И те, кто их переступают, те и преступники, и беззаконники, осознанные, злые, это особо тяжелый грех, быть таким беззаконником. Вот. Но когда Писание говорит, научу беззаконные путем твоим, то здесь не имеется в виду вот эти беззаконники, потому что демоны, они тоже беззаконники, они вот отвергли все Божьи законы. Но никто же не будет говорить, что мы будем демонам учить путям Божьим. Так и есть люди, есть беззаконники, которые будут ничему учить нельзя. Они сознательно перешли на сторону врага, и они беззаконники по выбору своему. Это их образ жизни, жить в беззаконии, в беззаконии. А есть беззаконники по неведению. И вот таких беззаконников можно научить путю Божию, да? Научу беззаконие путем, то есть путям твоим. То есть, если мы идем путями Божьими, да, то они идут как раз согласно закону, они никогда не могут вести нас против закона. Вот. А все мироздание прописано Божьими законами. Все мироздание. И, начиная и с духа, для души, для тела, для земли, для неба, для все прописано законами. Бог все это промыслил, да, и все это организовал. Поэтому нет другого способа бытия в вечности, как в Царстве Бога. Ибо оно нам преподносится дар, как Царство Небесное, как Царство Божие. Вот. И это единственная форма, которая будет существовать, вот, основанная на любви. Союз между Богом и человеком, и каждым человеком, и Богом, и людей друг с другом, все основано на любви. Вот. То есть это на любви не как чувстве, а на любви как связующая сила. И это тоже является законом. Поэтому так, достигайте любви, возлюби Господа Бога и ближнего своего, да, как самого себя. Потому что это достижимо, и это и есть исполнение закона. Если мы это не выполняем, мы беззаконны. Вот. И это тяжелый дух, но разница, что беззаконие является грехом, не всякий грех является беззаконием. То есть грехи, греховность сама по себе, это беда тяжелая, да? А беззаконие только в отношении законов прописано. Но можно же решить и не только по закону, против закона, можно и ведомом, и грешить вне этого, как бы, уровня, просто в других там. Поэтому такая градация. Греховность одно, беззаконие другое. Да? Но беззаконие, оно тоже есть грех. То есть это все, что Богу не угодно, есть грех. Поэтому грех шире беззакония. А беззаконие это конкретное нарушение уже установленных и действующих мирозданий Божьих законов. Поэтому да научит нас Господь, нас всех беззаконующих невольно по неведению. путем своим. Аминь.